познакомил вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Реформа российских правоохранительных органов, продление переаттестации, рассмотрение в Думе закона о социальных гарантиях, реакция на Украине, на столкновение во Львове 9 мая, возможное возвращение в школу военной подготовки, суды в Белоруссии над оппозиционными активистами, эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Переаттестация сотрудников российских органов внутренних дел, которая должна была завершиться 1 июня, продлевается до зимы. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает агентство «Интерфакс». Перенос срока переаттестации связан с тем, что аттестационные комиссии не справляются с большим количеством кандидатов в полицейские. В ближайшее время Российская Госдума начнет рассматривать законопроект о социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел, который должен увеличить денежное содержание полицейских. Рассказывает Любовь Чижова.
1 марта этого года в России вступил в силу закон о полиции, в соответствии с которым до 1 июня все сотрудники органов внутренних дел должны пройти внеочередную переаттестацию. Скорее всего, она продлится до 1 декабря, так как, по официальным данным, аттестационные комиссии не справляются с наплывом милиционеров, желающих получить статус полицейских. Председатель профсоюза работников органов внутренних дел Михаил Пашкин рассказал Радио Свобода, что переаттестация милиционеров, по его данным, проходит в крайне нервной обстановке.
В некоторых подразделениях они говорят так, что нам сказали, все пройдете низовые. Сержанты, вот рядовые, все вы пройдете аттестацию. И люди уже даже рапорта написали, чтобы аттестацию проводить без их участия. А начальники дрожат, потому что они не знают, оставят их, не оставят. Штатного расписания до сих пор нет. А если нет штатного расписания, то неизвестно вообще, кто, чего, где, как будет.
Как люди себя чувствуют в этих условиях?
Неуютно. Вот понимаете, когда ты не знаешь, кто ты и будешь ли ты кем-то через какое-то время, очень нервозно. И начальники не знают, что делать, и подчиненные, скажем так, тоже боятся, вдруг их не аттестуют. Что-то он не так сделает, начальник на нем зло сорвет, его аттестацию он не пройдет. Вот как нам недавно позвонили ребята, сказали, что в Солнечногорском УВД всех сотрудников заставили купить наркотесты, и 18 мая будут они, извините, писать на эти наркотесты в присутствии кадровиков. Те будут выяснять, не наркоман ли это сотрудник. И попробуй откажись. Сказали, кто откажется, не станет полицейским. А почему в присутствии кадровика, чтобы мочу не заменили? Вот понимаете, издеваются над людьми так, как хотят.
Говорил председатель профсоюза работников органов внутренних дел Михаил Пашкин. После принятия закона о полиции и реформирования МВД, объявленного президентом Дмитрием Медведевым, в России должен быть принят закон о социальных гарантиях сотрудников полиции. Возможно, первое чтение он пройдет уже в мае, до летних каникул депутатов. Председатель Госдумы Борис Грызлов сообщил, что сотрудникам полиции будет выплачиваться денежное содержание значительно большее, чем сейчас. Он уточнил, что основную часть содержания составит оклад, включающий в себя должностной оклад и оклад по специальному закону. Званию. Будут выплачиваться надбавки за стаж службы, за особые условия службы, за выполнение задач, связанных с повышенной опасностью в мирное время, районные коэффициенты и другие выплаты. Бывший глава российского Интерпола Владимир Овчинский говорит, что новый закон, наоборот, лишает полицейских многих важных льгот.
Когда я внимательно ознакомился с проектом федерального закона о социальных гарантиях для сотрудников органов внутренних дел, он мне показался очень странным. До этого декларировалось, что будут значительно укреплены социальные гарантии, материальные положения сотрудников. Но что получается? Сотрудники лишаются многих льгот, но они такие элементарные, допустим, как проезд к месту отдыха членам семьи. Все это заменяется денежными выплатами. То есть этот закон построен так же, как весь пакет законов по монетизации льгот, который был несколько лет назад. Но, как известно, пакет законов о монетизации льгот, он социальное положение наших граждан не улучшил, особенно малоимущих. То же самое происходит и с сотрудниками органов внутренних дел. Берем одну вещь. Человек проработал в сумасшедшем режиме, без выходных, год. У него есть там ребенок, жена, надо съездить на юг, ему дают путевку. Вот и все это оплачивалось, и теперь ему это все компенсируется материально. А поскольку и так еле-еле многие сводят концы с концами сотрудники, потому что у нас образ сотрудников сложился коррумпированный, но вот я-то знаю положение дел. Большинство ребят честно работают, взяток не берут. Особенно это касается работников уголовного розыска, той же там патрульно-постовой службы и следователей. И вот им это все будет компенсироваться деньгами. И он 10 раз подумает, ехать отдыхать или не ехать. Может, на это дело лучше стиральную машину купить. Но опять же возникают очень серьезные социальные проблемы. Если мы увеличиваем до 1000, до 2000 долларов зарплату офицерам, начинающим вот службу в органах полиции, то сразу встает вопрос, почему также зарплата не увеличивается врачам, учителям? Почему это не происходит?
Это был бывший глава российского Интерпола Владимир Овчинский. Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов объясняет, какие социальные гарантии должны быть у российских полицейских, чтобы им было невыгодно брать взятки.
Что такое вообще государственная служба и служба правоохранительных органов? Одной заработной платой опять антикоррупционную риторику и антикоррупционную систему невозможно. У нас есть пример других спецслужб, где очень высокая заработная плата. И на сегодняшний момент мы говорим о некой социальной морковке, как это работает в других странах. То есть, к примеру, приходит сотрудник милиции, полиции на службу. Ему гарантировано жилье. Не через 25 лет, а сразу, за которое расплачивается государство. Вот он служит, а государство не расплачивается. Поднимается он по ступенькам выше, значит, уровень социального обеспечения увеличивается, социальный пакет. Ну, что такое социальный пакет? Образование детей бесплатное, хорошая медицинская страховка, хорошее медицинское обслуживание, страховка социальная, предположим, по отдыху. То есть набирается некий пакет. При этом, если мы берем опыт зарубежный, то многие полицейские структуры, там люди работают не за очень высокую заработную плату по сравнению с другими, но очень большая пенсия, очень серьезный пакет, когда человек выходит на пенсию, это так называемые выплаты страховки. Вот эти вещи, которые просто банально считаются, коррупционный риск какой? Получить 500 рублей или 1000 долларов или 10 тысяч долларов и потерять очень много сразу же. Но это же риск, и риск неинтересный. При этом сесть на реальный срок и еще выплачивать то, что государство ему уже дало. Да? Вот это некая структура, которая позволяет человека держать на поводке. Дальше. Для того, чтобы, когда люди идут в работу на спецслужбу, правоохранительные органы, они автоматически, мы предлагали с самого начала, должны быть поражены, добровольно поражаться в правах. Это, например, прослушка телефонных переговоров без санкции суда, которые проводят собственную безопасность. Необходимо это делать? Необходимо. Но если ты получаешь огромный социальный пакет, ты получаешь гарантии, значит, ты где-то добровольно поражаешься в правах. Поэтому, когда нам говорят, что это антиконституционно, это неправда, потому что люди, когда устраиваются на службу, правоохранительные органы или спецслужбы российские, они дают подписку, что они не против, что в отношении них будут проводиться оперативно-технические мероприятия, рискные мероприятия. Это правильно. В России возможно. А почему нет?
Говорил глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Эксперты также считают, что эти правила должны распространяться не только на полицейских, но и на представителей других силовых структур – Следственного комитета, прокуратуры, ФСБ и госнаркоконтроля. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале в результате взрыва, совершенного смертником, погибли двое полицейских. В Кабардино-Балкарии, по уточненным данным, в ходе операции убиты три боевика. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против известного блогера и адвоката Алексея Навального. В Химкинском лесу произошли столкновения экологов и охранников строительной техники. В Белоруссии продолжаются судебные процессы над участниками оппозиционного митинга 19 декабря. Ливийские повстанцы заявляют, что им удалось вытеснить войска Муаммара Каддафи из города Мисурата. Власти Сирии направили танковые подразделения в город Хама в центральной части страны. Сегодня в 20:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите итоговый выпуск программы «Время свободы», которую ведет Андрей Шарый. Некоторые темы этой программы. Европейский Союз ввел санкции против властей Сирии. Празднование Дня Победы вызвало противоречивые проявления и комментарии в республиках бывшего СССР. В Кракове проходит фестиваль Чеслова Милоша. Программа «Время свободы». Итоговый выпуск 20:00 по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди обзор западной прессы, который сегодня подготовил Кирилл Кобрин. Кирилл рядом со мной в студии. Здравствуйте, Кирилл.
Валентин, здравствуйте.
Что привлекло ваше внимание в западной англоязычной прессе?
Ну, англоязычная пресса пишет в тех случаях, когда речь не идет о собственных странах, в основном о Ближнем и Среднем Востоке. Набор тем обычный для последних дней и недель. Прежде всего, арабская весна, обернувшаяся религиозными погромами в Каире, затяжной гражданской войной в Ливии и жестокими столкновениями в Сирии. Ну и, конечно, Бен Ладен, его смерть, ее влияние на мировые дела, на отношения к США и на внутреннюю американскую политику. О последнем эссе Дэвида Ремника, это очень известный автор, на сайте американского еженедельника «Нью-Йоркер». Оно называется «Exit Bin Laden», что на русский можно перевести в театральном, драматургическом смысле, как ремарку в пьесе на манер шекспировского «Калибан уходит», то есть «Бен Ладен удаляется». Ремник вспоминает и анализирует, как было медийно обставлено сообщение о ликвидации главы Аль-Каиды и то, как вел себя в этой ситуации президент США Барак Обама. Автор находит серьезное отличие в стиле нынешнего и предыдущего президента Джорджа Буша-младшего и в результате делает вывод в пользу первого. Некоторым представляется, что склонность Обамы избегать вульгарных дешевых эффектов есть проявление его чувства превосходства с тем, чтобы прочие выглядели вульгарными и низкими. Но его серьезность в этом деле – желанное противоядие для культуры, отравленной самовосхвалением, заблуждениями и паранойей. До сих пор Соединенные Штаты имели дело с Усамой Бен Ладеном. Сейчас его наследие выглядит еще более угрожающим. Мертвые среди нас, пока каждый день, следуя их примеру, умирают другие. Даже сейчас, в относительно спокойное время, находясь далеко от полей сражений, мы чувствуем, как сквозь наши окна проникает запах разрушения, исходивший от места, где рухнули башни-близнецы. Политическое будущее может быть доверено только тем, кто чтит эту память и отказывается ее эксплуатировать». Конец цитаты. Речь, конечно, идет о том, что Барак Обама отказался обнародовать фото убитого Бен Ладена, что, как считают многие, непременно произошло бы при Буше-младшем. И вообще о линии поведения нынешнего президента, который дистанцировался от бурных народных проявлений радости по поводу смерти главы Аль-Каиды. Если американец Дэвид Ремник хвалит политику нынешней администрации США, то британский журналист Бен Макентайр в газете «Таймс» критикует Соединенные Штаты из-за их, по его мнению, закрытости. Комментарии Макентайра посвящены решению Foreign Office сделать открытыми абсолютно все документы, полученные из бывших британских колоний и касающиеся политики там Лондона. Высокомерная Британская империя засекретила свои колониальные документы в 50-е. То, что она делала тогда, сегодня пытается сделать империя американская. Барак Обама пришел к власти, обещая решительно отменить политику тех, кого он сам назвал одной из самых секретных администраций за всю американскую историю. Однако в истории с убийством Бен Ладена его собственная администрация продемонстрировала столь неистребимый вкус к секретности и экономного обращения с истиной, что поневоле заставляет беспокоиться о ее судьбе, не обречена ли она с течением времени. Конец цитаты. Итак, как мы видим, то, за что Обаму хвалит Дэвид Ремник, решительно не по нраву Бену Макентайру. Увы, судьба любого политика такова. На всех не угодишь.
Ну и в заключение, Кирилл, может быть, что-то не столь политизированное, не столь тяжелое?
Хотелось бы... Политика — это увлекательно, как говорил Ленин. Хотелось бы поговорить о литературе, но вот литература тоже вся как-то насыщена политикой. 11 июля в Оксфорде будет объявлен лауреат так называемого «Африканского букера» литературной премии для авторов африканского континента, но там не романы судятся, а короткие рассказы. Это довольно любопытное занятие. В комитете, который учредил эту премию, нобелевские лауреаты Воя Шаинка, Надин Гордимер и южноафриканский писатель Кудзи. А в этом году в жюри ливийский романист Матар, заместитель главного редактора очень хорошего британского литературного журнала Гранта Элла Олфри, писатель и кинокритик Вики Анвин и профессор Джорджтаунского университета Дэвид Гевантер, он же поэт. И, естественно, один из тех, кто получил в свое время эту премию, в данном случае это Амината Форна. Там множество историй, я не буду пересказывать содержание из них. В шорт-лист попало несколько только авторов. И самая разнообразная тематика, от комической истории о холостяке из Ботсваны, который увлекается тем, что завоевывает сердца женщин направо и налево, до очень серьезной и трагической истории о девочке в Уганде, которую заставили стать солдатом. Ну, вы знаете, в Африке распространены такая, вот, особенно в гражданских войнах, практика дети-солдаты. Вот она вынуждена была вступить в отряд в Уганде, и что из этого вышло. Так что посмотрим, что и как. В прошлом году, напомню, или тем, кто не знал, скажу, победил, получил букера, африканского букера, Луфеми Терри из Сьерра-Леоне за рассказ о группе мальчиков, которые живут на помойке.
Благодарю вас, Кирилл. Напомню, сегодняшний обзор западной прессы подготовил Кирилл Кобрин. Продолжаем программу «Время свободы». Глава Львовской области Украины Михаил Цымбалюк подал в отставку после произошедших во Львове 9 мая столкновений между местными националистами и пророссийскими активистами из Крыма и Одессы, которые приехали в город отпраздновать День Победы с запрещенной здесь советской символикой, рассказывает Владимир Вахненко.
Массовые беспорядки произошли возле Марсового поля, где похоронены советские солдаты, и у расположенного рядом мемориала «Холм Славы». Националисты и «Свободы» срывали с людей георгиевские ленточки и блокировали автобусы с активистами Крымского русского единства и Одесской организации «Партии Родина». После того, как милицейский спецназ оттеснил праворадикалов, пророссийские активисты прошли к «Холму Славы» и развернули там огромный красный флаг, говорит координатор акции «Дорогами Победы» Сергей Юхин.
Под червоным прапором погибали наши отцы и деды. Освобождали от коричневой чумы всю Европу, в том числе и Украину, и весь Советский Союз. Поэтому это знамя победы. Вот оно.
В ответ на разворачивание красного флага, который на Западной Украине называют символом оккупации, националисты жгли советскую символику и, забрасывая милиционеров камнями и дымовыми шашками, прорвали оцепление. Во время потасовки не пострадали гости города, которые под прикрытием спецназа быстро покинули место конфликта. Из-за вчерашних беспорядков в отставку подал львовский губернатор Михаил Цымбалюк. Соответствующее заявление он написал во время разговора с депутатами областного и городского советов от объединения «Свобода». По словам лидера «Свободы» Олега Тягнебока, его политическая сила накануне сделала все необходимые профилактические шаги, чтобы избежать столкновений 9 мая.
Это была провокация влады, добрая, режиссована, не выключено, что кирована саме с Кремля, с Москвы.
Это была хорошо срежиссированная провокация власти, которой, не исключаю, руководили из Москвы. Накануне мы обращались во все инстанции, предупреждая их, что во Львов намерены прибыть пророссийские провокаторы и вооруженные боевики. Нас удивило то, что милиция, ссылаясь на решение суда о запрете акций, не позволяла ветеранам войны возложить цветы на Марсовом поле. Но в то же время стражи порядка разрешили подойти к Холму Славы, приехавшим на 8 автобусах пророссийским активистам. Ответственность за беспорядки и десятки наших пострадавших лежит исключительно на непрофессиональной и непатриотичной власти, которая подыгрывает антиукраинским силам. Впервые за 20 лет независимости Украины ее правоохранительные органы, отмечают эксперты, привели к столкновениям радикально настроенных сторонников Красного Знамени и украинских националистов.
Мы видим попытку стравить различные поколения граждан Украины, которые воевали, или молодежь, которая ничего не знает о войне, стравить, как всегда, западные и восточные регионы и создать так называемый информационный материал для передачи ненависти, которые сейчас будут использованы российским телевидением и радио, где уже открыто говорят о том, что в Украине охотятся за стариками-ветеранами и их избивают. То есть перед нами попытка стравить различные группы населения и помочь умирающей пропагандистской машине России.
Считает политолог Виктор Небоженко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским темам. В школьную программу в России может вернуться предмет «Начальная военная подготовка». В середине апреля с такой инициативой выступил главный военный прокурор России Сергей Фрединский. А несколько дней назад Фрединского поддержал президент страны Дмитрий Медведев, рассказывает Елена Поляковская.
В сентябре 2006 года Госдума приняла закон о возвращении в школы курса начальной военной подготовки. Однако тогда речь шла о добровольном и факультативном изучении предмета. Частично он входил в курс «Основы безопасности жизнедеятельности». В 2010 году правительство разработало концепцию федеральной системы подготовки граждан России к военной службе на период до 2020 года. По словам заместителя председателя Комитета Госдумы по образованию Олега Смолина, такой предмет, как ОБЖ, вошел в число обязательных именно потому, что там содержатся основы начальной военной подготовки.
Сейчас уже не записано в законе, что это факультатив. Сейчас записано, что это обязательный предмет. Более того, даже в том самом стандарте, печально знаменитом, где оставалось 4 обязательных предмета, ОБЖ именно потому и оказывалось обязательным предметом, что под названием ОБЖ скрывались тоже основы военной службы, если говорить о старших классах.
Вопрос о том, чтобы ввести НВП в качестве обязательной школьной дисциплины, периодически поднимается с подачи военных. По мнению координатора общественной инициативы «Гражданин и армия» Сергея Кривенко, в этом заинтересованы люди, противодействующие переходу российской армии на контрактную основу.
Единственное, кому это выгодно, ряду чиновников из Министерства обороны, те, кто отвечает за призыв.
Те, кто учился в советской школе, хорошо помнят уроки начальной военной подготовки. Из того, что было в старом предмете НВП, сегодня полезными были бы навыки оказания первой медицинской помощи. Но, как выясняется, они есть в курсе ОБЖ. По словам директора Московского центра образования Царицына, члена общественной палаты Ефима Рачевского, возвращение НВП в школьную программу возможно только в случае, если этот предмет будет интересен самим школьникам.
Если она будет введена в том же формате, в каком она была в советские времена, когда этот предмет преподавали отставные полковники, то в этом варианте она не нужна. В таком варианте, в каком это проводится сейчас в Москве, ну, допустим, недельные военные сборы для мальчиков 10 классов. Это очень хорошо. Это рассматривается мальчишками как игра. В этом варианте она бы и не смешала.
С Ефимом Рачевским согласен заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию Олег Смолин. По его мнению, цели, декларируемые сторонниками возвращения НВП в школу, могут быть достигнуты другими способами.
Редакция закона об образовании 92 года, в подготовке которого я принимал участие, была оптимальна. Начальная военная подготовка или основа военной службы преподаются в школе на факультативной основе. Сейчас все-таки в армии служит не большинство ребят, и я думаю, что Российская Федерация постепенно, медленно будет двигаться в направлении профессиональной армии. Что касается уроков патриотизма, то я думаю, что в этом смысле начальная военная подготовка малоэффективна. Настоящие уроки патриотизма в стране – это уроки литературы и уроки истории.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что в начальной военной подготовке как отдельном предмете в школе нет нужды. Все знания и умения, необходимые будущим защитникам Родины, в том или ином виде входят в другие школьные дисциплины. А вот знаний своих гражданских прав молодым людям часто не хватает, считает член президентского совета по развитию институтов гражданского общества и правам человека Сергей Кривенко.
Конечно, делать что-то необходимо. И если в рамках начальной военной подготовки будет сделан акцент не на обучение военному делу, конечно, школьников не надо обучать военному делу, разбирать автоматы, там, бегать кроссы, это, для этого достаточно уроков физкультуры и других. А вот правовые знания о том, как происходит призыв, по какой схеме, какие существуют отсрочки, что надо делать, когда молодой человек вызывается в военкомат, какие у него права и обязанности. Вот такой курс правовых знаний, по-моему, он был бы необходим. Но, с другой стороны, стоит ли его вводить в рамках НВП, именно как специального предмета? Можно его там и в рамках ОБЖ или еще какой-то. То есть, по крайней мере, сейчас актуальнейшая задача стоит вот подготовка и передача школьникам знаний вот правового характера. Потому что общее направление реформы вооруженных сил все-таки это переход на контрактный способ комплектования. В армии нужны специалисты, которые на длительное время связывают себя с вооруженными силами, готовятся, занимаются, получают за это достаточно денежное удовольствие и так далее. То есть армия потеряла функцию, как она раньше была, социализацией молодежи.
В обществе возможное возвращение в школьную программу НВП воспринимается без энтузиазма. Более того, это рассматривается как возвращение страны к милитаризации. Эксперты убеждены, что уроки начальной военной подготовки не способны изменить отношение людей к армии до тех пор, пока сама армия не изменится, а служба в ней не станет выгодной и престижной. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале сегодня в результате взрыва, совершенного смертником, погибли двое полицейских. В Кабардино-Балкарии, по уточненным данным, в ходе операции убиты три боевика. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против известного блогера и адвоката Алексея Навального. В подмосковном Химкинском лесу сегодня произошли столкновения экологов и охранников строительной техники. В Беларуси продолжаются судебные процессы над участниками митинга оппозиции, состоявшегося в день президентских выборов 19 декабря. Ливийские повстанцы заявляют, что им удалось вытеснить войска Муаммара Каддафи из города Мисурата. Власти Сирии направили танковое подразделение в город Хама в центральной части страны. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости «Радио Свободы», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, авторскую страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу svobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Юрий Васильев. Здравствуйте, Юрий. Посоветуйте нашим слушателям и читателям, на что обратить внимание в первую очередь.
Здравствуйте, Валентин. Здравствуйте, друзья. Материал под названием, точнее, с вопросом вынесен заголовок. Вопрос такой: вы там были? Вот в настоящий момент находится на самом видном месте сайта «Радио Свобода». Под рубрикой «Историческая комиссия» собраны 17 фотографий второй половины 80-х, начала 90-х годов. Поздний советский период, массовые народные демонстрации в столицах тогда еще советских республик. Вот навскидку. Демонстрация в Киеве, организованная Украинским народным движением 23 октября 1989 года. Митинг, организованный Народным фронтом Молдавии с требованием признать молдавский язык государственным. Опять-таки, живая цепь от Львова до Киева в честь 71-й годовщины воссоединения Украины. Солдат Национальной гвардии Грузии танцует на площади Тбилиси после объявления независимости от СССР 10 апреля 1991 года и так далее. Всего 17 позднесоветского времени. И редакция «Радио Свобода» просит тех, кто узнает себя на одной из этой фотографий, хотя бы на одной, откликнуться, поскольку мы будем рады о них услышать. Безусловно, наши обозреватели будут рады услышать людей, которые изображены на это фото, подготовить интервью. Журналисты «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» с удовольствием поговорят с теми из вас, кто на них запечатлен, на любом языке. Мы выслушаем про то, как вам жилось все эти 20 лет после распада Советского Союза. Вот такой специальный проект «Радио Свобода», сетевой проект, безусловно, с... Если откликнутся люди, которые на фото, с выходом в эфир. Вот такой сегодня проект. Значит, вы там были, историческая комиссия, сайт «Радио Свобода». Смотрите, может быть, вы там были?
Спасибо, Юрий. Ну, меня на этой фотографии нет, но танки на Калининском проспекте в Москве мне памятны. Благодарю вас еще раз, Юрий. Напомню, что с нами в эфире был обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Юрий Васильев. Продолжаем программу «Время свободы». В Беларуси идут судебные процессы над участниками митинга оппозиции, состоявшегося в день президентских выборов 19 декабря 2010 года. 10 мая на скамье подсудимых три бывших кандидата в президенты, которым власть пытается инкриминировать попытку государственного переворота, рассказывает Игорь Корней.
Суд над экс-кандидатом президента Андреем Санниковым тянется уже более двух недель. Эксперты считают, что политику не стоит рассчитывать на чудо. Лидер компании «Европейская Беларусь» обвиняется в организации массовых беспорядков. Максимальная санкция по данной статье Уголовного кодекса предусматривает до 15 лет лишения свободы. Вместе с Санниковым также судят еще четверых фигурантов дела 19 декабря. Илью Васильевича, Олега Гнетчика, Федора Мирзаянова и Владимира Еременко. Обвинения практически полностью строятся на показаниях сотрудников милиции, которые утверждают, что были избиты агрессивной толпой. Крепкие парни рассказывают, что демонстранты били по щитам, срывали шлемы, наносили удары руками и ногами, в результате чего были получены травмы. Ни один из пострадавших госпитализирован не был. Кинорежиссер Владимир Халип, тесть Андрея Санникова, говорит, что устроить обвинение на подобных показаниях – позор для всей белорусской юриспруденции.
Творена такая группа гастролеров, из этих амаповцев несчастных.
Создана какая-то группа гастролеров из числа ОМОНовцев, которые ходят по всем судам, гастролируют и рассказывают, как у них болит ягодица или еще что-то. Вот эти здоровые лбы пытаются доказать, что были избиты щуплыми мальчишками, которые сидят за решеткой. Это вообще стыд и позор для страны. Никаких офицеров, никакой чести здесь давно нет. А есть марионетки, которые будут делать все, что им прикажут. В такой стране просто страшно жить. Это опасность для всех живущих здесь людей.
В этой стране страшно жить. Это небезпека для всех людей.
10 мая продолжится суд над командой еще одного экс-кандидата в президенты Владимира Некляева. На скамье подсудимых члены штаба Некляева Александр Федута, Андрей Дмитриев, Сергей Возняк. В этом же судебном процессе рассматриваются дела бывшего кандидата в президенты Виталия Рымашевского, а также Анастасии Палаженко, доверенного лица Рымашевского. Во время заседания 6 мая Владимир Некляев заявил в суде, что чувствует моральную ответственность за происходящее, но никак не криминальную. «Всех нас обвиняют, по сути, в одном, что мы добивались проведения честных демократических выборов», – подчеркнул Некляев. По его словам, во время допроса он заявил, что готов взять всю вину на себя, но властям, по его мнению, нужна массовость в наказании. Политик также сказал, что намерен требовать вызова в суд в качестве свидетелей министра внутренних дел Анатолия Кулешова и президента Александра Лукашенко, которые напрямую утверждали, что силовое подавление мирной акции происходило с их ведома. На прошлой неделе начались суды еще над одной группой участников митинга 19 декабря, которые также обвиняются в организации массовых беспорядков. Это Дмитрий Доронин, Сергей Казаков, Евгений Секрет, Андрей Федоркевич, Владимир Лобан и Виталий Мацукевич. Кочующие из суда в суд потерпевшие сотрудники милиции заявляют, что демонстранты вели себя агрессивно и били спецназовцев. И хотя никто из потерпевших не опознал обвиняемых, подобные утверждения уже стоили свободы почти двум десяткам участников митинга. Они были осуждены в марте и апреле. Правозащитники в один голос говорят, что все процессы идут по накатанной схеме и по определенному сценарию. Партийным активистам, как правило, дают 4 года тюрьмы, беспартийным – на год меньше. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор «Благосферы» в рубрике «Сетевые разговоры». Сегодня
в российской благосфере самая обсуждаемая тема – парад на Красной площади, посвященный Дню Победы. Многих пользователей возмутило поведение Дмитрия Медведева и Владимира Путина, сидевших во время проноса Знамени Победы. Пользователь Влад Шурыгин пишет в своем блоге.
Господа наши вожди, президент, премьер и примкнувший к ним Сердюков сразу после окончания гимна плюхнулись в кресло и весь дальнейший парад просидели веселыми зрителями. И если ВВП хотя бы по статусу имел право на сидячее место, он не участник парада, то верховный главнокомандующий с министром обороны, встречающий собственные войска и боевые знамена, среди которых первым было Знамя Победы, сидя в креслах, это уже, конечно, показатель уровня их гражданской зрелости и чести. В общем, все получилось очень знаково. Безоружные офицеры на параде, без погон, наград, знаков отличий, безликая масса войск, куцые группки старой техники, марширующие мимо вальяжно раскинувшихся в креслах господ правителей – все это настоящий символ Сердюковской армии. Армии, утратившей в горниле военной реформы все то, что, собственно, и делает армию армии – внутреннюю сплоченность, кастовость, честь и достоинство. В годы войны право носить награды теряли те, кто был осужден военным трибуналом к пребыванию в штрафном батальоне или роте. В какой-то мере все справедливо. Сегодняшняя армия — это штрафники, и этим все сказано.
Сайт Snop.ru публикует заметку Марии Шубиной «Я ненавижу парад Победы». Шубина отмечает лицемерие властей по отношению к оставшимся в живых ветеранам, среди которых ее двоюродный дед, воевавший с фашистами.
«Мой личный рекорд парадной пробки – 4 часа 30 минут. Мы считаем, сколько стоит нам, налогоплательщикам, сам парад. Раздолбанные дороги, разгон облаков. Мы в бешенстве от георгиевских ленточек, которые уже завязывают в М-видео на пылесосы. Но, честно, я готова была бы стоять в пробке 6 часов. Я даже, может быть, нацепила бы на зеркало машины эту ленточку безобразную, если бы я знала, что он, мой двоюродный дед, 9 мая 2011 года, в свой 91-й год, будет сидеть на центральной трибуне, где-то между Даниилом Граниным и Еленой Боннер. Рядом с Дмитрием Борисовичем Ломоносовым, тоже ветераном войны, который ведет блог и рассказывает в нем гораздо больше, чем мне мой дед. Если бы самолеты летели в честь этих людей, если бы полки вытягивались в струнку перед ними, если бы техникой хвастались им. Но мой двоюродный дед не был приглашен на прошлогодний юбилейный парад, не приглашен и на этот, еще более дорогостоящий, еще более торжественный. Зато сегодня я вытащу из почтового ящика поздравления от Медведева «Москва, Кремль». Президенты поздравляют моего деда каждый год под копирку.
Не осталось незамеченным блогерами и появление на параде провалившейся шпионки Анны Чапман, которая представила перед фоторепортерами в красных туфлях на шпильках, плохо сочетавшихся с брусчаткой Красной площади. Это вызвало недоумение прежде всего у представительниц прекрасного пола, однако пользователь vmail01 предлагает версию, которая представляется вполне убедительной, учитывая изощренность шпионских методов, использовавшихся агентом 906090 еще до провала в США.
У нее в ЦУМе была явка, в туфлях спрятана шифровка, пришлось купить туфли.
Еще одна активно обсуждаемая тема, сделанная в Волгограде заявление Владимира Путина о создании при правительстве Агентства стратегических инициатив ОСИ. Агентство получит статус госведомства, которое возьмет на себя часть функций Министерства экономики и Министерства образования и науки, будет согласовывать работу инновационных подразделений в большинстве ведомств и координировать работу ряда научных государственных программ и федеральных целевых программ. Источник газеты «Коммерсант» отмечает в связи с этим, что с созданием ОСИ президентские инновационные проекты, в частности фонд «Сколково», отойдут на второй план. На ОСИ должны сойтись все регуляторные финансовые потоки по новым проектам как раз к 2012 году, когда начнется перераспределение средств и функций ведомств в преддверии выборов. Блогер Алексей Навальный пишет.
Сильно горевать не будем. Все это Сколково, афера очевидная. Одна проблема. Ключевая фраза. Сойдутся все финансовые потоки. В переводе с вертикали властного на русский означает «украдем в два раза больше». Ща начнут соревнования перед выборами. Мы поставили торсионные поля на службу обороноспособности России. Дайте миллиард. А мы изобрели гравицапу. Дайте два. А у нас наногравицапа. Дайте три. А у нас наногравицапа в два раза меньше, в три раза быстрее и изобретена молодыми учеными с Селигера. Дайте восемь. Денег жалко.
Сайт газеты «Ведомости» откликается на инициативу Путина, отмечая обещание премьера, что ОСИ будет дополнительным социальным лифтом в российском обществе. Путин назвал три направления работы агентства – новый бизнес, молодые профессионалы и социальные проекты. Руководителей направлений он предложил выбирать тоже на конкурсе. Пользователя «Владян» слова премьер-министра не убеждают.
Что только не предлагают, лишь бы сохранить нынешнюю более чем устраивающую конструкцию. Россия – мировой чемпион по изобретению велосипедов. Вместо нарисованных в воздухе лифтов может просто предложить и внедрить демократическую систему со сменяемой властью. Там и места для новых лиц и идей освободятся. А то, как кого и сторожило в прежней системе с места турнут, так сразу недостатки находят, что в Башкирии, что под носом у федералов в Москве.
Пользователь Деман тоже не верит в обещанный Путиным социальный лифт. Рядом с этим лифтом, считает Деман, очень скоро появится объявление следующего содержания.
Уважаемые жильцы, лифт не работает по техническим причинам. Ближайший лифт в соседнем подъезде.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовил Андрей Широградский. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале в результате взрыва, совершенного смертником, погибли двое полицейских. В Кабардино-Балкарии, по уточненным данным, в ходе спецоперации убиты три боевика. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против известного блогера и адвоката Алексея Навального. В Московской области в Химкинском лесу произошли столкновения экологов и охранников строительной техники. Ливийские повстанцы заявляют, что им удалось вытеснить войска Муаммара Каддафи из города Мисурата. Власти Сирии направили танковые подразделения в город Хама в центральной части страны, где продолжаются массовые протесты. А власти Афганистана призвали лидеров талибов присоединиться к мирным переговорам, инициированным правительством страны.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Здравствуйте, товарищ военрук. В российскую школу может вернуться НВП.
Комментарии экспертов.
Год после аварии на Распадской. Гарантии безопасности нет.
Право автора.
В памяти товарища. Владимир Абаринов об Аркадии Ваксберге.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Арбитражный трибунал Стокгольма окончательно запретил создание альянса российской компании «Роснефть» и британской BP в первоначально обговоренной ими конфигурации. Теперь сторонам либо придется отказаться от сделки, либо включить в нее партнеров британцев по бизнесу в России, компанию ТНК BP. Подробнее об этой теме Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
За 10 дней до крайнего срока закрытия сделки между Роснефтью и BP Стокгольмский арбитражный трибунал вынес вердикт, запретив ее проведение в заявленных сторонами параметрах. В середине января эти две компании объявили о намерении создать стратегический альянс, который предполагал обмен акциями, а также совместную работу на российском арктическом шельфе. Эксперты признавали, что во второй части сделки прежде всего была заинтересована попавшая в сложное положение после аварии в Мексиканском заливе британская компания, тогда как государственная Роснефть и ее кураторам в правительстве важнее была первая ее часть, говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Вообще весь этот карский проект разведки и разработки нефтяных месторождений у восточного побережья архипелага «Новая Земля» мне представляется каким-то камуфляжем для главного смысла сделки, для получения 5% в BP. Поскольку ни географически, ни климатически этот проект сейчас осуществиться не может. Там 2 месяца в году только можно работать. А для того, чтобы разрабатывать и вывозить оттуда нефть, нужно чрезвычайно дорогостоящее сопровождение ледокольного флота.
Однако создание альянса оспорили российские акционеры другого проекта британцев России, компании ТНК BP, усмотревшие в нем нарушение акционерного соглашения. Арбитражные суды в Лондоне и Стокгольме сначала приостановили проведение сделки, а затем последний из них вынес окончательное решение. В соответствии с ним компании смогут обменяться акциями, если в арктическом проекте партнером Роснефти станет компания ТНК BP, а не BP исключительно. Такой вариант, по мнению аналитика Банка Москвы Дениса Борисова, вполне возможен.
Я не исключаю, что сейчас начнется активный переговорный процесс между Роснефтью и ТНК BP, поскольку все-таки решение Стокгольмского арбитража фактически вступило в силу. Теперь от этого факта уже никуда не деться. И, собственно, поскольку Роснефть заинтересована и в работе на арктическом шельфе, и в обмене акциями, исходя из этого, я думаю, что может начаться конструктивный диалог. И если ТНК BP удастся привлечь технологии от своей головной компании, я имею в виду BP, равно как и компания готова сотрудничать с Роснефтью на тех же условиях, а именно инвестировать на первоначальном этапе собственные средства, участвовать в диверсификации различных рисков и так далее. Я думаю, что в итоге сделка вполне может состояться.
Впрочем, включение ТНК BP в арктический проект Роснефти для многих экспертов может стать неожиданностью, поскольку ранее контролируемая государством компания всячески отказывалась рассматривать этот вариант под предлогом того, что ее конкуренты по работе в России не имеют необходимого опыта и технологий. Насколько такая позиция справедлива с точки зрения бизнеса? Михаил Крутихин продолжает.
А там никакого экономического обоснования в выборе или невыборе партнеров на шельфе не существует. Это полностью политическое решение российского руководства ограничить доступ к шельфу только государственными компаниями, ну, якобы имеющими опыт работы не менее 5 лет на шельфе и контролируемых государством. Иностранцы, в принципе, могут допускаться к проектам на шельфе только в роли либо сервисных подрядчиков, либо поставщиков технологий, как это было, например, на Штокмановском месторождении.
Эксперты также не забывают, что во время судебных разбирательств Роснефть говорила о готовности вообще отказаться от сотрудничества с BP в арктическом проекте в пользу других крупных международных компаний. Однако аналитик Банка Москвы Денис Борисов не видит в этих заявлениях реальной перспективы.
Поиск новых партнеров осложнен тем, что в отличие от BP, которая испытывала всем памятные трудности при работе, собственно, и при ликвидации последствий Мексиканского залива, иные зарубежные менеджеры не имеют таких проблем, и поэтому, собственно, переговорный процесс на таких выгодных условиях, как это было достигнуто при договоренности с Роснефтью и BP, таких же хороших условий может не последовать. То есть западные менеджеры будут более осторожны, взвешенно подходить к рискам участия в Арктике и так далее. Поэтому для Роснефть, на мой взгляд, было бы все-таки более выгодно пытаться найти очередной компромисс.
Если же сторонам все-таки удастся договориться о вхождении ТНК BP в проект Роснефти, что дает ей право на обмен акциями с BP, то эта часть сделки также должна состояться на условиях Стокгольмского арбитражного трибунала. В соответствии с ними передаваемые бумаги должны быть признаны исключительно инвестиционным вложением и помещены в специальный трастовый фонд. Это требование, по мнению партнера и аналитика компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина, кардинально меняет структуру сделки.
В данном случае это полный провал всех планов двух человек, кто у нас командует энергетической отраслью, Владимира Путина и Игоря Сечина, которые командуют Роснефтью и через Роснефть хотели установить контроль над этими 5% BP. Никакого контроля не получится и не будет голосующих прав у владельцев этих акций. Вообще ничего не получается. То есть это пощечина тем, кто пытался, нарушив контрактные обязательства с российскими партнерами BP, протащить вот эту сделку.
В связи с этим Михаил Крутихин считает маловероятным сотрудничество BP и Роснефти на предписанных им условиях. Единственный путь к достижению заявленного альянса, по его словам, это выкуп доли российских акционеров компании ТНК BP.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. И в завершение этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Россия отметила 66-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. По свидетельству социологов, это событие имеет очень большое значение для самых широких масс россиян, причем для всех социальных и возрастных групп, и даже для тех, кто с некоторых пор более не живет в стране. Сегодня в нашей рубрике пойдет речь о том, как отмечают 9 мая в Израиле, рассказывает Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социолог Александр Мнацаканов, выпускник Хайфского университета, в одной из своих статей пишет: «С прибытием почти миллиона русскоговорящих эмигрантов многие составляющие общественной жизни бывшего СССР стали в той или иной степени актуальны и для Израиля. Так в израильскую общественно-политическую жизнь вошли такие понятия, как льготы ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, возможность сдавать многие экзамены на русском языке и государственное признание Дня Победы». Слово Александру Мнацаканову.
9 мая в Израиле – это официальный, признанный день Победы. Это, по-моему, единственное государство на непостсоветском пространстве, которое отмечает Победу именно 9 мая. На момент окончания Второй мировой войны, на момент Победы, государство Израиль просто не существовало. Оно было образовано в 1948 году. И восприятие Второй мировой войны израильтянами, уроженцами страны, приехавшими ранее в страну, оно связано прежде всего с катастрофой еврейского народа, с массовым уничтожением. уничтожением немцами евреев во Второй мировой войне. Придать Второй мировой войне какой-либо другой контекст, контекст победы, это задача вторичная и на самом деле не очень актуальная для израильского общества. Сейчас этот праздник остается скорее русским праздником. Большая часть ветеранов Второй мировой войны, живущих в Израиле, это ветераны Красной армии. И именно для них этот праздник более важен, а раз он важен для них, то он важен и для тех партий русскоговорящего сектора, прежде всего партии «Наш дом Израиль», которая их представляет.
Как именно празднуют 9 мая в Израиле? Что происходит в этот день?
9 мая в крупных городах Израиля, прежде всего в Иерусалиме, в Хайфе, не каждый год в Тель-Авиве, проходят парады ветеранов. Ветераны выходят на улицы в медалях, как это принято было и в Советском Союзе, и в России, несут флаги, не только флаги советские, израильские, но и флаги держав победительниц, хотя далеко не в каждом параде участвуют представители армии других стран. Несут транспаранты, на которых пишут на иврите и на русском, как приветствие и поздравление по случаю этого праздника, так и лозунги, связанные с тем, что, по мнению ветеранов и тех, кого они представляют, победа во Второй мировой войне все-таки опосредованно привела к созданию государства Израиль и к провозглашению независимости. День независимости государства Израиль празднуется обычно несколькими днями ранее или позже 9 мая.
А каково отношение к этим празднованиям со стороны местного населения и местных властей?
Местные власти этот праздник признали. Проводится торжественное заседание в Кнессете, израильском парламенте. Проводится митинг в Иерусалиме, в лесу Красной армии. Есть такое место, посвященное памяти именно воинов Красной армии. Кроме того, на митингах и парадах в городах Израиля присутствуют крупные государственные чиновники в ранге министра или заместителя министра. Но этот день не является выходным днем в Израиле, и этот день не столь актуален для тех израильтян, которые не приехали из стран бывшего Советского Союза. То есть, начиная с того, что многие из них просто не знали поначалу, что это за праздник, откуда он, и от ветеранских организаций потребовались довольно большие усилия для легитимации этого дня в глазах общественности, и кончая тем, что многим из них не особо и интересна эта победа и роль Советского Союза в победе во Второй мировой войне, потому что политическая реальность Израиля определяется несколько другими событиями.
А то, как отмечается этот день в России, какие чувства у вас вызывает?
На мой взгляд, то, как это отмечается в России сейчас, это отражение, конечно, современной политики российского руководства. Возведение победы в некий культ не свойственно ни одному государству мира за пределами России. И сейчас мы можем говорить о том, что российское правительство сейчас использует эту дату не столько для того, чтобы вспомнить о событиях тех времен, сколько для того, чтобы укрепить свою легитимацию в современности.
Говорил социолог Александр Моноцаканов. По свидетельству эксперта, русскоговорящие израильтяне прилагают усилия к тому, чтобы сделать 9 мая более актуальным для израильского общества в целом.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о последних событиях в арабском мире, о реакции мирового сообщества на эти события, о последствиях столкновений на 9 мая в украинском городе Львов, о рассмотрении в Европейском суде иска против британских таблоидов и о начале конкурса «Евровидение» вас ждет также рубрика «Сегодня в Америке». Все это в следующем часе нашей программы. А подробнее о том, что ждет вас в эфире «Радио Свобода» в эти часы, вы всегда можете узнать на интернет-странице программы «Время свободы». Там же вы найдете блог редактора, материалы на избранные темы, обзоры блогов и прессы. Оставайтесь на волнах «Радио Свободы» и на сайте swobodanews.ru.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Празднование Дня Победы в Петербурге началось за несколько дней до 9 мая.
Вспоминается старая война, те потери, которые мы понесли, стояли на
фронте. Мы считаем, что существовала некая сеть поддержки Бен Ладена.
Заявление о причастности Пакистана к укрывательству Усамы Бен Ладена.
Марсовому полю и мемориалу Холм Славы пришли сотни...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».